«Железная логика».
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович.
Да.
Ну что, поехали дальше.
Да, одна из самых интересных передач, так сказать, в истории человечества продолжается. Кстати, да. Подписывайтесь на телеграм-канал «Железная логика», вот который существует.
Ну, вы вот видите, два раза в неделю уже стали вспоминать.
Да, я подумал, а что я теряю, собственно говоря? Я как бы просто забываю, если честно, про это дело, потому что так, внимания не придаю. Надо. Телеграм-канал «Железная логика», там сейчас 39,5 тысяч, хотя бы до 40 довести.
Просто ну, это легко. Можно уже на сотню закидываться, так сказать.
Да, я понял. Глазом. Но это надо работать очень много над этим. Хорошо, да. Про Фургала начал писать.
Это тема хайповая. Значит, молодежь предложили трудоустраивать за госсчет.
О!
Годовая стажировка выпускников может обойтись бюджету в 100 миллиардов рублей. Ну, кто считает? Дело в том, что, ну, вы знаете, что выпускники вузов, колледжей, они с трудом находят работу, потому что всегда нужно, чтобы человек был молодой, но с большим опытом работы. Ну, как часто бывает, тяжело найти себе работу, где у тебя нет опыта, а тебя возьмут. Вот.
А это на каком уровне обсуждается?
Такую инициативу в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений направила Федерация независимых профсоюзов. Идею уже поддержали работодатели, но чиновники пока не обозначили свою позицию.
Ну, то есть, понятно, будет и не будет, неизвестно. Но что касается сама по себе этой идеи, она обсуждается давно. В частности, и вот на разных эфирах наших, в том числе, я об этом много раз говорил. Все-таки, да, если так вот начать опять из глубин или с вершин, наоборот. Вот, я считаю, что вот, значит, нашим ноу-хау таким и вообще, в принципе, целью, мне кажется, того же самого человечества, которое вот стремится к чему-то, какому-то счастью, да, я считаю, что ну, какой-то такой, знаете, рай на земле невозможен, вот о каком-то счастье прям вселенском мечтать не надо, но вообще было бы неплохо, мне кажется, человечеству прийти к ситуации, в которой все-таки экономика является не средством получения прибыли исключительно, да?
Для небольшого количества людей.
Да, для небольшого количества людей. А способом организации жизни людей, способом организации жизни, предоставляющим им определенные, так сказать, форматы и модели самореализации и существования. Можно сказать, что вот, значит, социализм, он к этому и шел. Может, и шел, только не дошел. Вот. Шел, да не дошел. Это означает, что на самом деле актуальность этого поиска, она существует. Поэтому я просто всегда призываю и считаю, так сказать, что это правильно, что касается социализма. Надо выйти из плена вот этих вот штампов 20-го, 19-го, 18-го столетия. Мы должны искать модели организации жизни на стыке тех идеологий, которые были в прошлом, обогащая их новым взглядом, и, значит, учитывая новые возникающие обстоятельства. Но что касается экономики, я никогда не был там коммунистом или прочее-прочее, вот, но я считаю, что, конечно же, да, целью экономики в идеале должна быть организация некого способа жизни людей, в первую очередь, а уже потом все остальное. А другое дело, что, например, капиталистическая модель, она говорит, что это сделать невозможно, если не поставить во главу угла прибыль. Вот, мол, прибыль, которую бизнесмены будут стремиться зарабатывать, предприниматели, она, собственно говоря, в качестве своего побочного эффекта и создает вот эту самую среду обитания для людей. Я считаю, это не подтверждается действительностью и немножко лукаво. Для кого-то создает, а кого-то, наоборот, отсекает, с одной стороны. С другой стороны, и, в общем, модель общей уравниловки и, значит, тотального зарегулированности и планирования тоже не дала нужного результата. Я считаю, что советский эксперимент в этом смысле многого достиг, но во многом и оказался несостоятельным. Это означает, что вот эта цель нахождения оптимального сочетания доходности с социальной функцией, или наоборот, социальной функцией, так сказать, как вот первичной доходностью, как обеспечивающей социальную функцию, а вот эта задача перед нами стоит. Она до сих пор, так сказать, не решена. Вот. И поиски ее вполне актуальны. И в этом смысле, а почему бы, собственно говоря, не начать, опять же, с поиска вот этой модели у нас здесь, в России? В конце концов, опыт советского периода есть, в этом опыте были плюсы и минусы, и я считаю, что нам было бы правильно в этом направлении, так сказать, да, как-то двигаться. Другое дело, что, конечно, это всегда рискованно, потому что можно по ходу дела завалить на бок там всю экономику, но это не означает, что не надо по этому поводу думать и ничего не надо делать. Спускаясь на более частный уровень вот этой инициативы, я и раньше говорил, и сейчас полностью поддерживаю идею трудоустройства. В конце концов, мы говорим о будущем, говорим о прорыве, говорим о молодежи. Но какой смысл обо всем этом говорить, если, например, молодой человек, заканчивая школу, ну просто выбрасывается в эту жизнь, где на самом деле он никому не нужен?
Ну, если повезет, то, конечно, кому-то нужен. Ну так да, шансов мало.
В большинстве случаев он никому не нужен. Он должен, не имея ни опыта работы, недостаточно хорошего образования, недостаточно, так сказать, устоявшейся еще, так сказать, ну, собственной модели поведения, психики, в конце концов, вот этот инфантилизм и такое позднее взросление, он тоже накладывает отпечаток на многие вещи. Он должен искать себя в этой жизни, он при этом он уже отравлен всякими разными картинками, так сказать, такой роскошной жизни, до которой он дотянуться никак не может. Это тот момент, когда, несомненно, разного рода радикалы, там, правые, левые, какие хотите, да, на самом деле могут воспользоваться этим человеком для того, чтобы его, ну, пустить по его по какому-то саморазрушительному пути. А как этого избежать? Создавать для этого молодого человека возможность реализации себя. Каким образом? Давая ему возможность работать. Да? Тот, кто не хочет этого делать, тот от этого, значит, сознательно отказывается или находит сам себя, ну, они, значит, у них какой-то другой путь. Но, в принципе, система трудоустройства для выпускников, я считаю, что это очень правильная вещь, и именно как раз вот шаг в направлении как раз вот поиска именно этой модели. Модели экономики, модели хозяйствования, да, как способа организации жизни людей, и способа их самореализации в этой жизни. Потому что все равно без какой-то работы, без какого-то позитивного занятия, созидательного занятия, самореализация, она, в конце концов, невозможна. Человек не чувствует себя в достаточной степени состоятельным. А это порождает, значит, вот такое, так сказать, несчастье внутреннее. Не хочу там всякими словами там жонглировать, типа фрустрация, шмустрация. Mm-hmm. Потому что, мне кажется, большинство людей сами не понимают, что говорят, в том числе и я. Вот. Поэтому это порождает, так сказать, какое-то несчастье в человеке. Вот он даже иногда его не может проговорить, вот, хотя я сейчас мог бы сказать вербализовать, и был бы гораздо умнее выглядел. Mm-hmm. Вот он не может его проговорить, да, как бы. Но он несчастен. Дело, которое тебя хоть как-то увлекает или дает тебе возможность, значит, вот что-то делать и видеть, что ты на что-то способен, одновременно дает тебе средства к существованию, это крайне важная вещь, особенно для мужчин. Особенно для мужчин. Потерянные в жизни молодые люди, вот, которые потом становятся потерянными и довольно, так сказать, непривлекательными мужчинами, вот, которые вот, ни богу свечка, ни черту кочерга, что называется, да, это вообще очень разрушительное явление. Потому что на самом деле мужское начало такое, оно очень активное. А если оно ничего не может себе найти, оно начинает разрушать или себя, или все вокруг себя. Вот, поэтому на самом деле, я считаю, что вот если бы это случилось, если бы действительно был бы какой-то государственный заказ, да, на трудоустройство выпускников вузов, да, или профессиональных технических заведений, это было бы здорово. Проблема здесь, однако, состоит вот в чем. К сожалению, все вот эти 30 лет, которые прошли, и особенно первые 10-15 лет после распада Советского Союза, они разрушили половину экономики. Поэтому просто рабочих мест тупо нету. Да? Например, там, если вы хотите быть машиностроителем, какие у нас сейчас машины строятся? Отверточная сборка импортных автомобилей. Да? То есть где, собственно говоря, те конструкторские бюро, там, исследовательские институты, которые они могли бы себя найти, в которых они могли бы себя найти? Их нету или их очень мало. Но я думаю, что, понимаете, тут одно тянет за собой другое. Если это государство готово пойти на такую серьезную концептуальную пересмотр вообще всех этих форматов управления, то одно потянет за собой другое. Тут надо комплексно подходить. Нужно и эти отрасли создавать, и трудоустраивать там, в том числе, молодых людей. В принципе, я лично полностью поддерживаю. Хотя, конечно, понятно, что если эта инициатива выдвинута на Федерации профсоюзов, да еще и независимых, вот, то, конечно, звучит хорошо, но может ли это быть реализовано? Большой вопрос. Но обсуждать это надо. Я здесь полностью поддерживаю любых людей, как бы они там ни назывались, которые вот такие вещи обсуждают. Но это правда важно, слушайте. Мы все говорим про какое-то будущее поколение, все им мозги пудрим там какими-то этими самыми там картинками. А где работать-то они будут? Ну вот они позаканчивали свои институты, да, вот, а дальше что? Чем они будут заниматься, где они трудоустроятся. Посмотрите, никто же, вот, я не знаю, может, кто-то и занимается, но вот проанализировать количество полученных, количество и, значит, специализацию вот, полученных дипломов и реальная занятость в населении. Вы увидите простую вещь.
По специальности почти никто не работает.
По специальности никто не работает. По разным обстоятельствам, но не работают, и все. А это означает, что огромный кусок жизни человека выбрасывается в никуда. Это означает, что значительное количество средств выбрасывается в никуда, например, особенно если эти люди учились на бюджете, да, вот. Значит, то есть просто это на обогрев космоса, КПД нулевой, если не отрицательный. То есть вот эта вся учеба и прочее, весь этот кипиш, как бы, он просто отрицательный, он просто вот, ну, вот, пу, и как будто ничего не было. А зачем же, да, как говорил один герой там тоже фильма «За двумя зайцами», зачем же, вот, зачем же так, да, если можно поумнее. А когда говоришь, что начинаешь про это говорить, это упирается все в ту же штуку, вот в эти рыночные отношения. Они говорят, ну вот каждый должен сам себе находить. Ну, слушайте, это значит, получается, некий социал-дарвинизм, выживание получается, да. То есть вот ты думай своей башкой, как бы, а дальше, так сказать, что хочешь, то и делай. Выжил, молодец, не выжил, спился, там, скололся или куда-то там уехал, там, или стал там каким-нибудь бандитом, или там, или революцию задумал это саму замутить, от нечего делать, да. Ну, это типа твои проблемы. Нет, дорогие мои, это взгляд не ответственных государственных деятелей. Это не его проблемы. Проблемы этого человека станут проблемами общества. Потому что, будучи вот в таком антисоциальном состоянии, да, или агрессивном, или, например, депрессивном, он становится проблемой для окружающих. Но остается проблемой для общества. Поэтому вот этот социал-дарвинистский такой выживальческий подход, типа, ну вот, типа, мы там это, пусть каждый сам, значит, себе находит, что хочет, на нас это не касается, не получится так. Это все равно коснется всех, только просто через один, там, два или три шага. Вот и все. Вот этот вот разочарованный в себе или ничего не способный найти молодой человек там, или девушка, или что-то, да, они же потом вернут это вот, вот эту отрицательную энергию общества, особенно это касается, еще раз говорю, особенно это мужчин касается. Они эту отрицательную энергию в том или ином виде, в саморазрушительном или разрушительном для окружающих, вернут этому обществу. И общество все равно вынуждено будет с этими проблемами разбираться. Поэтому какой-то более мудрый подход, он как раз и, мне кажется, предусматривает ситуацию, при которой надо заниматься организацией жизни людей, организацией. Говорят, а вот на Западе. На Западе, я могу сказать, через что это дело решают. Например, они решают через эту вечную учебу. Можно студентам, так сказать, быть там до 45 лет. Вот, и учиться, все учиться, и учиться, и никак не выучиться. Вот. Или через социальные пособия посадить на этот велфер пресловутый и сиди себе. Но на самом деле, как показывает, например, события в тех же США, это не решает проблемы. Вы просто людей фактически вытесняете на обочину жизни, но оплачиваете им жизнь на этой обочине. Они там на этой обочине находятся, а вы им, как бы, так сказать, да, как-то стимулируете. Делаете, создаете им ситуацию, при которой, ну, как бы они худо-бедно.
Нет перспектив.
Да, нет перспектив, но они не умирают с голоду, они как бы существуют, а тем, кто, например, учится, да, вот непонятно чему, какой-нибудь ахинеи, да, вот, им кажется, что они вроде при делах. Но это же обман. Это по отношению к этим людям, ну, не вполне честно, скажем так, да. Вы их обманываете, вы им говорите, ну, раз уж ты родился, хрен с тобой живи, мы даже подкинем тебе немножко деньжат, вот, ну, ты давай там где-нибудь живи, там, в своей там этой самой резервации, вот такой вот, ну, условной, да, и нам это не лезь тут в наши дела. Но это на самом деле кончается плохо практически всегда. Только вопрос в том, что это может кончаться не сразу плохо, а там через 10 лет, или 20, или 30, или 40. Вот то, что сейчас происходит в США, это одна из причин этого процесса. Именно вот это. Огромное количество вытесненных на велфер вот этих вот цветных, да, вот решили как бы, да, замутить бучу. Да, среди них есть всякие рэперы, миллиардеры и все такое прочее. Но огромное количество там действительно людей по разным причинам, в том числе по причине собственной тупости, несомненно, да, вот, или агрессивности, или антисоциальных установок, но они оказались никому не нужными. Вот когда говорят, тоже опять же здесь вот про разбор, начинают разбирать с материальных точек зрения. Вот это потому, что им этого не дали, поэтому этого не дали. Огромное количество из них чувствует себя изгоями в принципе. У них в душе пустота, вот. Но проблема этой пустоты, она решается с двух сторон. И со стороны материальной, и со стороны духовной. Со стороны материальной – это организация ситуации, при которой они могут себя найти. Это учеба, рабочие места и все остальное. Вот. Поэтому я считаю, что нам, например, ни в коем случае нельзя повторять ошибок тех, которые допускают вот эти даже, пусть очень успешные западные страны. Вот тоже к вопросу о том, почему у нас, вот, например, там ситуация тоже копирует фактически опыт там Запада, Америки и прочее-прочее. Вот тоже в том числе с точки зрения работы с молодежью. Потому что мы вдолбили себе уже полвека, почти живем с этой мыслью, что там все действует прекрасно. Но вот посмотрите на Америку, ну не действует там все прекрасно, просто это вопрос времени. Обыватель, да, он смотрит, и то, что сегодня видит, то для него и правильно. Но политик не может так рассуждать, особенно если он политик долгосрочный. Но бессмысленно копировать то, что если проанализировать, дает негативные последствия, просто оно дает их не сейчас, например, не сегодня, а через 20 лет. Но если вам дорога ваша страна, то надо думать на 20 лет вперед, на 40 лет вперед и прочее. И многие практики, как бы, да, западные, они не годятся. Поэтому уж не знаю, как ко всему этому, кто там отнесется, но я считаю, что это правильно. Это периодически возникал этот вопрос. И уж однозначно это правильно, например, для тех, кто получает образование на бюджетной основе. Вот если вы учитесь за средства государства, ну, во-первых, будь добр отработать, а во-вторых, ну, я считаю, что это просто правильно. Это просто правильно. В конце, а нафига тогда государство тратит на него деньги, на это самое? Это же деньги тоже налогоплательщиков. Я понимаю, человек сам пошел, так сказать, сам себя заплатил, и он говорит, я сам буду разбираться. Хотя и эти люди, я просто знаю по опыту, там, да, как бы эти люди тоже хотели бы, чтобы им дали какую-нибудь работу. Хотя бы для того, чтобы начать. Очень трудно, на самом деле, молодому человеку начать эту трудовую деятельность. Вот он, например, скажем, учится, и он там учится, там, детский сад, школа, он понимает, как за партой сидеть. Вот он поступил там худо-бедно, там, сам ли поступил, или с помощью родителей, поступил там в институт или какой-нибудь там техникум, я не знаю, сейчас это как-то по-другому называется, вот, и прочее, прочее. Вот он поступил, как бы, там он тоже понимает, ну, я сидел за партой в школе, сейчас здесь за партой посижу. А вот дальше, вот стартовать дальше очень, очень тяжело. Очень тяжело себя найти. И вот именно в этот момент нужна помощь извне. Вот именно в этот момент. Да? Начинаются, так сказать, поиски через знакомых, родственников. Кстати говоря, вот так вот тоже создается система, так сказать, блата. Да? Почему вот все берут родственников и друзей на работу? Почему? Ну, во-первых, потому что эти родственники и друзья все время ищут работу. Вот. А во-вторых, потому что, ну, по крайней мере, у тебя, например, скажем, как у работодателя, есть некий рычаг воздействия на человека. Да ты знаешь, что в случае чего там ты как-то можешь на него подействовать. Но вообще-то это неправильно, ничего хорошего в этом нету. Абсолютно, да? Вот, то есть где-то это допустимо в какой-то мере, а в какой-то мере недопустимо. То есть помогите человеку на старте. Помогите ему, да, в этом. Помогите ему, по крайней мере, понять, что такое работа. Как это ходить на работу. Потому что многие, например, скажем, молодые люди, они вообще живут настолько в иллюзорном мире, что они не понимают, как это вообще, как это работа. Это вот взять и что, каждый день приезжать к 9, а это как это? Да, или, так сказать, а как это, что там, надо работать все время прям постоянно, да? До 6 вечера, да? О, елки-палки. Я считаю, что, по крайней мере, для тех, кто хочет это делать, для тех, кто хочет, это надо сделать. Для тех, кто не хочет и говорит, да, мне это все не нужно. Ну и не надо. Правильно. Кстати говоря, я думаю, что тоже тут такая штука, что, конечно, какое-то количество захочет в этом принимать участие, а какое-то не захочет. Не захочет и не надо, иди, так сказать, что хочешь, то и делай. Вот. Но, в принципе, тем, кто хочет получить эту помощь, я думаю, это было бы правильно сделать. Это было бы правильно сделать. Это мы тоже вот все рассуждаем о каких-то мигрантах, то все 5-10. Слушайте, своих им надо в первую очередь учить, значит, трудоустраивать, и они, в большинстве из них все равно здесь будут жить, да. Вот мигрант, он приехал, уехал, неизвестно еще, что у него там на уме, и с чем он приехал, он там показывает диплом, так сказать, да. А что, учился ли он чему-нибудь, неизвестно. Вот, и как он этому учился. Зачем мы должны все риски, связанные с его, значит, становлением, брать себе на голову? Он там что-нибудь нам понастроит, нам потом на голову это упадет и так далее. Своими надо заниматься в первую очередь, а уже потом там мигранты. Вот если уж поощрять какую-нибудь миграцию, то в первую очередь, например, высококлассных специалистов, образованных людей, при этом которых не надо учить русскому языку. Вот. Было бы желательно так, чтобы не тратиться на это дело, там, на все эти вещи. Да? Вот. В конце концов, сами все время говорим про 21 век, про высокие технологии и так далее. Трудоустройство, я считаю, что это было бы очень правильно. Понятно, что вообще это как бы не может повиснуть в воздухе. Оно должно за собой как цепочка потянуть много разных других вещей. Но я считаю, что сейчас как раз удобный исторический период для того, чтобы это сделать. Вот. В конце концов, вот тут вот мы тоже недавно проголосовали за поправки, там много вещей, которые как бы, ну, обозначают такое, знаете, возможность некого старта, вот концептуальное переосмысление себя и в истории, и в пространстве и так далее. Так надо это делать. Потому что, мне кажется, это было бы правильно. Да, вот человек закончил какой-то, ну да, ну помогите ему, скажите, по крайней мере, скажите так, слушай, есть возможность пойти туда-то, хочешь, давай, не хочешь, тебя никто не трогает. Я думаю, очень многие люди просто были бы благодарны за это. Даже если они потом уйдут с этого места, да, все равно.
Но у них будет хотя бы отметка, что у них есть опыт работы.
У них будет отметка. И у них действительно худо-бедно появится какой-то опыт. Вот. Какой-то опыт, это очень важно. Это вот каждый, кто, ну, как-то начинал все эти вещи, у кого там дети есть, которых вот там тоже там, надо его как-то толкнуть туда, чтобы он там начал, да, хоть что-нибудь, да. Вот. Им трудно, особенно я говорю, сейчас вот многие стали такие инфантильные, им трудно переступить, вот это начать, да. Ну, там вот что-то там, разносчиком пиццы, конечно, ну, тут много ума не надо, естественно, да. Но для того, чтобы двигаться как-то более интересно, тут нужна помощь. Я за.
И пример, например, британских властей. Британское правительство начнет платить английским компаниям по 1000 фунтов за каждого нанятого стажера. Выделяют 111 миллионов фунтов на это. Это с подобной инициативой Соединенное Королевство сталкивается впервые.
Впервые. Кстати, это именно тот самый признак поиска конвергентного, то есть, грубо говоря, компромиссного пути развития. Потому что, на самом деле, платить компаниям за стажеров государства – это абсолютно не капиталистический этот самый признак.
Да,
это на самом деле, все, кто умнее, да. все, кто поумнее, давно поняли, что, значит, вот эти вот такое противопоставление друг другу капитализма и социализма, которое имело место на 20 веке, это все отмерло, это в прошлом. Вот тот добьется успеха, кто будет на стыке разных самых идеологий, не только этих, да, и подходов, искать наиболее оптимальную форму поведения. Тот же Китай, как бы, он один из относительно успешных примеров этого. Но если уж Британия, можно сказать, такой, так сказать, заповедник, да, что называется,
вот капитализма, этого, да,
либерального консерватизма и капитализма на это идет, то нам-то уж, наверное, уж пора перестать вот эти тоже вот в стиле качественных изданий, там, всяких разных там этих самых... не буду называть кого там, да, все время долдонить про эту рыночную идеологию. Вот рынок должен определить, рынок то, рынок все. Это все устарело, друзья мои. Вот люди, которые там в 80-х, 90-х выглядели прогрессивными, вы устарели. Вы устарели с своим замшелым, так сказать, рыночным мышлением. Устарели со своим замшелым этим самым, так сказать, таким либертарианством. Оно нафиг никому не нужно, потому что даже те, кто считается, я говорю, заповедником этих вот идей, они уже понимают, что так, ну, дальше не работает просто-напросто. Не работает. А молодежь, выдавливаемая, так сказать, в маргинез, она становится бандитами, значит, этими самыми наркоманами, этими революционерами, которые там только разрушают, и радикалами, и так далее,
то
и так
есть,
далее.
Но развитие страны не
террористами
происходит.
Террористами, да? И прочее. Они создают проблемы, а к развитию никакого отношения не имеют. Да, это в духе рынка. Но нафига такой рынок, если он вас убивает?
Ну, вот да, программа у нас это, конечно, более широкое предложение. У них-то там всего до 6 месяцев стажировка предполагает. Там. Но, тем не менее, это уже большой шаг для такой капиталистической страны. А у нас впереди небольшая пауза на новости, и мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович.
Да, кстати, я тоже тут новости меня это самое...
Просветили?
Я вспомнил, да, что фургал от ЛДПР, и по поводу интриги, да, конечно, сейчас будет ЛДПР, в том числе, да, во главе с своим лидером, видимо, раскручивать историю про то, что это такая месть за то, что фургал победил на выборах губернатора, значит, конкурента от «Единой России». Ну, понятно, собственно, другого им и говорить в данном случае нечего, но... Все будет зависеть от того, какие факты предоставит следствие. Вот. И я думаю, что здесь как раз с точки зрения ЛДПР нужно было бы двигаться крайне осторожно. Потому что если факты будут неопровержимы, тут такая штука, тут вот или пан, или пропал. Если следствие выступит слабо, да, то, конечно, ЛДПР сможет сделать себе на этом дополнительные проценты. Вот, и сказать, что вот, мол, смотрите, как с нашими губернаторами борется власть, потому что вот, значит, они такие эффективные. Вот, а если факты будут неопровержимы, я думаю, что это сыграет против ЛДПР. Особенно учитывая, что, в общем-то, выборы в парламент тут не за горами, вот, по большому счету. Вот, это сыграет против ЛДПР, потому что тогда повылезает огромное количество других историй. А как, собственно говоря, Фургал попал в ЛДПР? А как он был депутатом Госдумы, в том числе в то самое время, когда, видимо, он и занимался вот этими всякими, так сказать, делами там и прочее, прочее. Вот как это все произошло? Тогда эта, так сказать, вещь потянет за собой такую ниточку, которая может вылиться в целое последствие неприятных историй, в том числе для ЛДПР, накануне парламентских выборов. Вот. Но то, что это сейчас вот это будет раскручиваться, это совершенно понятно. Ну, ясно, так сказать, стороны ведут позиционную борьбу, что называется. Хотя я бы на месте ЛДПР просто здесь, ну, чисто с технологической точки зрения, как-нибудь поосторожнее бы действовал. Тут выяснил бы сначала, насколько это обосновано. Вот. Кстати, это надо было сделать заранее, я думаю. Да? Вот. А потом бы, как бы, да, некую, так сказать, алгоритм действий бы выстраивал. Ну, это так, к слову, немножко там по первой части.
Да, Сергей Александрович, ну и слышали, да, снимают ограничения в Москве очередные.
Да, очень вовремя, особенно на школы, 13 июля, у нас же работают школы обычно в июле, в августе.
Ну, там, наверное, учителя какие-то должны быть.
Ну, в общем, да, но это хорошо, что снимают, да, хорошо, что снимают, хорошо, что статистика положительная, там, как бы не относиться к этому коронавирусу, но вирус-то сам по себе имеется, да, и, в общем, люди-то болеют и умирают, да, в общем, нам удалось пройти, так сказать, более-менее более-менее, так сказать, удачно по сравнению с другими, по крайней мере. Поэтому то, что вот эти уходят эти ограничения, хорошо. Я лично рад. Правда, вот по поводу масочного режима на улицах я не очень понял, потому что, потому, мне кажется, масочный режим на улицах давно не действует.
Или, можно сказать, соблюдается не всеми.
А это и две большие разницы. Мне кажется, даже губернатор, ой, не губернатор, а губернатор тоже Московской области, но и мэр Собянин, мне кажется, еще где-то месяц назад говорили о том, что на улицах маски не обязательно носить. Ну да ладно, куда мне, так сказать, собственно, до губернатора?
Мы уже запутались, честно говоря. Ну, стараемся носить, где это возможно.
Ну, в общем, отменяют, и хорошо. Да.
Сергей Александрович, интереснейшая статья тут попалась в американском издании «Политика», но на европейскую часть, которая работает. Аудитория. Европейский Союз до 16 июля планирует ввести специальную эко-маркировку минеральных удобрений. Маркироваться будут те удобрения, в которых нет токсичного кадмия, который признан Всемирной организацией здравоохранения канцерогеном, то есть веществом, вызывающим, в частности, рак у человека. И вот... хотят сейчас промаркировать эти продукты, и есть разные источники удобрений. И вот, в частности, удобрения получают в Сенегале. Но это удобрение сенегальское, оно очень фосфатное, и там очень много кадмия. А есть замечательное удобрение российской компании «Фосагро». И вот эти удобрения считаются эталоном чистоты и качества.
Да,
и таким образом американцы сетуют, что новые инициативы Европейского Союза очень на руку российским производителям. А против этой маркировки выступает Польша, которая говорит, что и сенегальские удобрения, пусть немножко канцерогенные, но тоже довольно хорошо все там у них.
Ну, пусть Польша себя и засыпет сенегальскими удобрениями, почему бы и нет. Вот. И пусть она, значит, ест канцерогенные всякие продукты, поставляет их на Украину.
Яблоки там, по-моему, у них, да, какие-то там.
Да, ну там у нас же тоже вокруг этих польских яблок в свое время была там целая битва. Вот. Что касается, не буду там рекламировать «Фосагро», еще раз скажем, достаточно. Вот. На это деньги надо брать. Вот. Что касается вот этой вот конкуренции производителей удобрений, она давно идет, на самом деле. Надо сказать, что Россия является одним из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировых рынках, вот, и всегда там выглядело очень неплохо. И вот эта конкурентная борьба, она в разное время приобретала, так сказать, достаточно такие радикальные формы. Вот, я помню разные сюжеты из прошлого, когда тоже, так сказать, там вокруг этих вот, вокруг, ну, просто конкуренции за рынок сбыта, там всякие разные эти информационные кампании раскручивались, и в том числе информационные кампании по дискредитации российских, значит, производителей и российских товаров и так далее. Если действительно Евросоюз признает вот эту нашу продукцию достаточно качественной или даже высококачественной, вот, или даже чуть ли не самой качественной, ну, это здорово, что тут можно сказать, да? По крайней мере, это здорово с той точки зрения, что все-таки они и на внутренний рынок поставляют эти дела. И есть это самое, есть надежда на то, что, может быть, в этом смысле и нам немножко более чистые продукты, мы немножко более чистые продукты потребляем, чем те, которые удобряются сенегальскими удобрениями, в том числе из Европы, оказывается, они приходят, между прочим, да, тоже. У нас европейское качество, это стало просто там евровагонка, да, евроунитазы. Это стало такое тоже таким расхожим мемом, да. Оказывается, что вот эти самые продукты, которые приходят из Европы даже, да, и уж там уж какой-нибудь Турции вообще, мне кажется, говорить не приходится, да, могут, оказывается, быть очень даже и совсем не полезными вовсе. Вот, так что я думаю, что это хорошо, в том числе для и нашего производства. Хотя в целом вот эта вся кампания там по химизации сельского хозяйства, я помню, еще в советское время это было тоже устоявшееся словосочетание «химизация». Она сводится к тому, что на самом деле невозможно накормить
8 миллиардов человек,
человечество, да? Да, не используя эти удобрения. А после этого не приходится удивляться всяким таким изменениям, например, скажем, да, касающимся здоровья людей, да, вот этому невероятному росту раковых заболеваний онкологических, да, появлению там многих других проблем, которых раньше не было. Вот. А причина-то простая, так сказать, загрязненная вода, вот, использование химии при производстве продуктов питания, массовое использование, да. Вот, собственно, и все. Как это, вот как здесь найти какую-то тоже, опять же, золотую середину, мне кажется, тоже вот одна из глобальных задач, которая перед человечеством стоит. Вот уж здесь я готов поддержать всякого разного рода экологов. Как найти способ, при котором можно человечество накормить относительно недорогим, но более или менее, так сказать, экологически чистыми продуктами питания? Вот как сделать так, чтобы продуктов было достаточное количество, но при этом минимально использовать химию? Или как эту химию, или как, значит, опасность этой химии, в смысле удобрений, снизить до минимума? Я думаю, что это вот очень амбициозная задача вообще, в принципе, да, и для человечества в целом. Потому что на самом деле на этом можно было бы снизить и издержки. Тут и вам продолжительность жизни, тут и издержки на здравоохранение, кстати говоря, и многие-многие другие вещи, которые там принято связывать с таким понятием, как качество жизни. Вот. Но в Советском Союзе, надо сказать, что эта химизация развивалась полным ходом. Если в дореволюционные времена в основном-то удобряли каким-то навозом и как-то вроде бы кормили всех и даже экспортировали, на экспорт, так сказать, удавалось поставлять, то вот особенно после войны, в советское время, это прям была идея фикс, вот эта химизация сельского хозяйства. Я не знаю, как вот удавалось. В принципе, нельзя сказать, что там население выросло там в разы, да, в Советском Союзе по сравнению с Российской империей. Но в Российской империи как-то удавалось кормить всех, вот, и еще даже что-то продавать. А в Советском Союзе не удавалось накормить даже самих себя. Вот, и именно тогда получило развитие вот эта вот химизация сельского хозяйства. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что это не наша придумка. Мы в данном случае просто стали копировать то, что предпринималось и делалось и во всех странах мира, ну и в том числе там же на Западе. То есть массовое применение химических удобрений для стимулирования роста, для того, чтобы там больше, для повышения урожайности, там, ну и все, что с этим связано. Вот, вот такие дела. То есть это тоже, как мне кажется, такая очень задача серьезная, амбициозная.
Ну да, и интересно, что сейчас Россия вместе с Евросоюзом выступает против Польши. Потому что Польша, оказывается, они вложили деньги в месторождение по добыче фосфатного сырья в Сенегале. Вот. И теперь они, ну, немножечко, конечно, кто-то будет болеть раком. Ну что же делать?
Ну что же делать, если польскому бизнесу это выгодно, да? Что ж теперь, как бы, да? Ну, поболеете немножко раком, да и перестанете.
Ну, все ужасно, конечно.
Что называется. Это вот тоже к вопросу, да, о, что называется, предпринимательстве. Видите, даже на уровне государства, целое государство Польша, которое, кстати говоря, периодически учит нас, как жить. Вот как только дело коснулось рубашки, которая ближе к телу, оказывается, они вот так вот видят этот мир. Ну да, они купили какие-то там мощности в этом Сенегале. Видимо, это обходится им не очень дорого, а вот зато позволяет поставлять вот эти вот отравленные удобрения. Ну и что, подумаешь, так сказать, ничего. И куда же делись эти евростандарты? И где же вот это вот качественное отличие европейского подхода от неевропейского? Польша ведь один из таких ведущих на сегодняшний день членов Евросоюза. Вот они же нам всех тоже учат, что вот, мол, они настоящие европейцы, они по-настоящему, по-европейски смотрят на жизнь. А как только дело коснулось денежек, да, ничего, ну немножко вас отравим, подумаешь, ну поболеете раком, ничего страшного. Зато польский производитель получит, так сказать, дополнительную прибыль. Вот так вот все и проверяется в такие моменты.
Ну, еще, наверное, важный момент то, что, видите, Россия... А, нос опять пауза, господи.
Вести ФМ.
Не только, видите, нефть и газ, но и серьезные какие-то переработанные уже сырье.
Я могу сказать, что по удобрениям всегда мы были в первых строчках. Угу. Просто об этом не принято говорить тоже. У нас же тоже есть такие, вот я говорю, как бы вот в широкой ротации такие навязшие в зубах темы про нефтегазовую зависимость там и про то, что, значит, ничего не делается. Отчасти это правда, но отчасти, например, многим другим отраслям экономики просто не уделяется достаточно внимания, в том числе в информационной сфере, и возникает ощущение, что их просто нет. А для того, чтобы знать, что они есть, надо разбираться в чем-то, надо вникать в материал, ну а это неинтересно. Что касается удобрений, мы всегда были в первых строчках, вот все эти годы, в первых строчках их производителей, и поставляли их на экспорт в большом количестве, и борьба за рынки сбыта за пределами России велась постоянно, то есть это не то, что это вот возникло вчера. Другой вопрос, кстати говоря, что это возникло тоже на основе тех мощностей, которые были построены еще в советское время. Вот тоже, так сказать, да, вот и эти фосфаты, как бы, и все, что с этим связано. Вот, но это так, здесь у нас ведущие позиции были даже в самые такие провальные и кризисные годы. Так уж сложилось. Вот это почему-то не уничтожили. Я не знаю, не успели уничтожить, не захотели. Может быть, это было связано именно с тем, что, так сказать, ну, хорошо шло на экспорт. Вот, но здесь вот удалось уберечь эти вещи, хотя они тоже перешли в частные руки, но удалось эти вещи, так сказать, уберечь.
Угу. Сергей Александрович, ну что, и напоследок у нас тут по поводу Польши и Германии, раз уж мы за Польшу зацепились. Mm-hmm. Временный поверенный в делах Германии в Варшаве был вызван в польский МИД, где ему предъявлены официальные претензии в необъективном освещении немецкими журналистами президентской избирательной кампании в Польше. президент Дуда, у них в воскресенье будет второй тур, обвинил немецкие издания в подыгрывании сопернику Рафалу Шасковскому.
Рафалу Шасковскому.
Да, то, что в Германии... Ну, получается, в Германии действительно хотят, наверное, чтобы Дуда проиграл. Он у него какая-то такая вот политика. Но раньше, ну, мне кажется, вот так вот не упомнишь, чтобы настолько в открытую ругались союзники по НАТО,
ну, и здесь
по Европе.
Тоже, здесь тоже, мне кажется, такая общая ситуация деградации того, что принято называть западными средствами массовой информации. Вот, к сожалению, между прочим, в том числе, благодаря тому, что вот Запад так ополчился против России на фоне вот этой русофобской истерики, которая стала обычным делом, когда уже не надо ничего никого ни о чем спрашивать, да, можно просто вот мочить, как бы не глядя. Мне кажется, это у них у самих тоже понизило серьезно планку отношения властей вот к, значит, выстраиванию политики в информационной среде. Да? То есть стало уже обычным делом взять так вот и какие-нибудь властям сказать, а вы вот неправильно пишете. Посмотрите, как в Америке сейчас происходит. Там, ну, эти средства массовой информации, ну, просто там появился какой-то стандарт, там какая-то негласная цензура вот, по поводу того, что можно писать, а что писать нельзя. Даже если то, что писать нельзя, не соответствует фактам, а то, что можно, не соответствует. Вот, то есть появился совершенно очевидный процесс снижения качества того, что раньше называли свободой слова. И это, на мой личный взгляд, это связано в том числе, вот, отчасти, по крайней мере, с тем, что вот, легализовали вот эту кампанию политическую и жирную кампанию давления на Россию, особенно вот там в Европе. Ну а что, если можно вот так вот Россию поливать там с ног до головы и извращать все факты, а почему нельзя тоже такой же совершенно подход применять в отношении всего остального? Вот. И вот они начинают вызывать журналистов. Вы неправильно. А как правильно было? Правильно было подыгрывать действующему президенту. Вот. Ну это смешно, честно говоря. Тем более требовать это от иностранных изданий, это еще глупее. Вот. Хотя, вот как по мне, так вообще Польша, она таким вот большой мудростью политической никогда не отличалась, поэтому попадала в своей истории в разные всякие неприятные ситуации, потом плакала долго, рассказывала про то, какая она жертва всевозможных, значит, тиранических режимов и прочее, прочее. Вот не надо с этими тираническими режимами, если уж вы считаете их тираническими, да, портить отношения в том числе, и все будет хорошо. Вот они там сами по себе будут, а эти сами по себе. Это первое. Второе, я думаю, что там есть и ситуация, при которой Польша явно претендует на какую-то особую роль в Евросоюзе. И при этом эту особую роль в Евросоюзе, она отвоевывает как бы... За счет Германии, да. Она считает, что вот Германия должна потесниться, Германия должна дать место Польше, Германия должна учесть польские интересы. А почему? Ну, в том числе, потому что Германия вообще должна, и здесь странным образом Польша вспоминает Вторую мировую войну, хотя на самом деле тот же Пилсудский и многие другие польские политические деятели откровенно подыгрывали Гитлеру. Еще раз вот напомню тот факт, что первая договоренность легальную с Гитлером заключили именно польские власти, а не кто-либо другой. Именно поляки проторили дорожку вот этой дипломатии с Гитлером. Да, ну ничего. Тут недавно же поляки, я помню, потребовали с Германии какую-то бешеную совершенно репарацию. Сказали, что надо надо сейчас обсудить вопрос, что не все Германия отдала за Вторую мировую войну. Вот, учитывая то, что вот теперь это единая Германия, то она должна Польше там какие-то... Ну и дальше там шла какая-то цифра там заоблачная, там какие-то миллиарды и миллиарды.
Это, наверное, что-то предвыборное у них было.
Миллиарды и миллиарды евро. Возможно, это было и предвыборное, но это произносилось официальными лицами. Вот. Это не то, что какие-то журналисты или эксперты, там, или там, хуже того, радиоведущие бестолковые, так сказать, да, где-то говорили. А это вот официальные лица говорили, что надо предъявить Германии претензию там, на десятки миллиардов евро за Вторую мировую войну. Вот. То есть здесь, конечно, вот, линия напряжения между Польшей и Германией опять воспроизводится. Вообще, почему я сказал, что поляки мудростью не отличаются? Посмотрите. Казалось бы, еще Вторую мировую войну не забыли, но посмотрите, что делает Польша. Она опять портит отношения и с Россией, и с Германией. Ну вот вопрос.
А потом они будут обижаться,
да,
если
вопрос.
Что, да?
Ну а вот какая-то существует, например, там, что называется, эволюция, да? Вот существует какая-то такая, как бы, ну, вот, ситуация, при которой, ну, надо бы чему-то научиться, или не существует? Вот когда с поляками разговариваешь, со многими из них, кажется, что не существует. Они все тоже считают себя обиженными и не видят простейшие уроки из прошлого. Но если ты очутился между двумя такими, так сказать, странами, волею судеб, как Германия и Россия, но надо как-то учитывать исторические уроки. А у польской элиты, у нее вот это вот, ей не дают покоя вот эти вот мысли о том, что надо бы прирастить свое влияние и за счет Германии, и за счет России. Уже несколько раз Польша исторически попадала вот в эти вот жернова между Россией и Германией, да? И опять туда же, и опять туда же. Значит, Германия должна обеспечить более серьезное влияние Польши в Европе и Евросоюзе. Ну, а Россия вообще виновата в том, что она существует. Ну, такое ощущение, что люди вообще не читают собственные истории, не учатся, или вот настолько убедили себя в своей однозначной правоте, что не видят простейших ошибок, которые они повторяют вслед за теми своими, так сказать, политическими предшественниками, которые эти ошибки наделали когда-то, которые Польшу привели, ну, на грань полной катастрофы. Абсолютной полной катастрофы. Вот. Если бы, между прочим, не Советский Союз, который они так не любят, и не было бы никакой Польши вообще. Я напомню, что сама по себе Польша, ну, возродилась как государство в результате Октябрьской революции 1917 года, вот, а потом в результате того, что все-таки Советский Союз, который разгромил нацистскую Германию, он сохранил государственность всех этих восточноевропейских стран. Да, взял их под свой плотный контроль, но государственность сохранил. А пан Гитлер, да, он совершенно не планировал сохранять никакую ни польскую, никакую другую, любую другую государственность. Он собирался там везде строить Третий Рейх, без всяких там поляков и всего остального. Ну вот помнить об этом, я смотрю, в Польше, так сказать, не принято. Но интересно то, что они там, так сказать, так вот цапаются. Интересно, кстати, посмотрим, кто же там все-таки будет победителем, да, в этом втором туре выборов.
Да, ведь даже Анджей Дуда хотел же отложить выборы из-за коронавируса. Кажется, он хотел на пару лет.
Ну, не получилось.
Чтобы, ну, видимо, чувствовал, что не все так будет гладко.
Да,
что
да,
в первом
да,
туре-то не получилось, да.
Да, не получилось. Не получилось. Причем там его конкурент вроде бы как даже делает такие слабые намеки на то, что он, ну, вот с Россией тоже надо вести какой-то диалог. Потому что Дуда, он совершенно отмороженный русофоб, там он говорит, что вот, значит, надо готовиться к войне с Россией, надо давить на Россию. Вот тоже вот вопрос: ну, не дурак ли ты? Ну, воевали вы уже с Россией не раз. И чем это заканчивалось?
Ну, так, может быть, они с Украиной будут вместе воевать с Россией? У Украины есть хорошие ракеты.
Вот не знаю, пусть это не считают, так сказать, задиранием носа, но да, даже с Украиной вместе Польша ничего хорошего на восточном направлении никогда иметь не будет. И это надо помнить.
Сергей Александрович, я смотрю, время подходит к концу. Ну, нельзя нам забывать иногда и заканчивать
такое
программу.
Такое свойство этого времени, да. Надо сделаем, пусть отдохнут да, слушатели тоже
да,
от нас.
Сделаем конец этой программы. Впереди у нас погода и новости. Спасибо, до свидания.
Железная логика.